Приискал бы он местечко за Уралом, хоть и сербом, хоть и пелопоннесским греком. Если бы этот четвертый столб передового учения продержался бы еще лет 10, не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь о разлуке с родной землей и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать все прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать. Но чтобы признал читатель, что та же эта страна ссылки, уже наведанная ему, тоже грязнилище при том же архипелаге, проследим немного за высылкою прибалтов. Высылка прибалтов происходила не только не насилием над верховной народной волей, но исключительно в выполнении ее. В каждой из трех республик состоялось свободное постановление своего Совета министров, в Эстонии 25 ноября 1948 года, о высылке определенных разрядов своих соотечественников в чужую Дальнюю Сибирь, и притом навечно, чтоб на родную землю они никогда более не вернулись. Здесь отчетливо видна и независимость прибалтийских правительств, и та крайность раздражения, до которого их довели негодные, никчемные соотечественники. Разряды эти были вот какие. А. Семьи уже осужденных. Мало было, что отцы доходят в лагерях. Надо было все семьи их вытравить. Б. Зажиточные крестьяне. Это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию. И все члены их семей. Рижских студентов брали в ту же ночь, когда и их родителей с хутора. В. Люди заметные и важные сами по себе, но как-то проскочившие гребешки 1940-41 и 44-го годов. Г. Просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятные местным активистам семьи. Постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой Родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах, не было оглашено в республиках, да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытии на место в сибирских комендатурах. Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времен корейских и даже крымско-татарских. Ценный опыт настолько был обобщен и усвоен, что счет не шел уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно 20-30 минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем основания их упрекнуть, что при этом они совали что-то себе за пазуху или грузили по левой. Это не очень было и нужно. Достаточно было еще одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог вести приобретенную за бесценок вещь к себе домой вполне законно. Что можно было за эти 20-30 минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью, бабушку 75 лет, мать 50, дочь 18 и сына 20, посоветовал: швейную машину обязательно возьмите. Пойди догадайся. Этой швейной машиной только и кормилась потом семья. Эти конвоиры как и что понимали в своих действиях. Марию Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой. И там увидел ее и осклабился вполне радостно и душевно. «Тетя, вы меня помните?» Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу и обреченным. Вихрь пронесся, и нет его. От самого лучшего веника остаются же прометины. Кто из семьи сумел продержаться суток трое, в ту ночь дома не ночевал, приходил теперь финотдел, просил распечатать квартиру. И что ж, распечатывали. Черт с тобой, живи до следующего указа. В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 лошадей, или 32 солдата, или 40 заключенных, ссылаемых таллинцев везли по 50 и больше. По спеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша, старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двуногих млекопитающих с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разная суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды. Умер ребенок. А ведь все это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, а все то же. Долго стояли на станции Юлемисте. А снаружи бегали и стучали в вагоны, спрашивали имена, тщетно пытались передать кому-то продукты и вещи, но тех отгоняли, а запертые голодали, а неодетых ждала Сибирь. В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях супы. Путь у всех эшелонов был дальний, в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. 14 суток ехали до Ачинска. Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которую приносит не вера, а ненависть. Скоро им конец. В этом году будет война, и осенью обратно поедем. Никому благополучному ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть, и не простить этого тогдашнего настроения за решетками. Я описал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы, в 49-м, в 50-м. В те годы всхлестнулась неправедность этого строя, этих 25-летних сроков, этих повторных возвратов на архипелаг, до некой высшей взрывной точки, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой. Да скажем общо, если режим безнравственен, свободен подданный от всяких обязательств перед ним. Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в воронках и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне, как о единственном выходе? А не плакал никто. Ненависть сушит слезы. Еще вот о чем думали в дороге эстонцы. Как встретит их сибирский народ. В 40-м году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями. Сейчас, в 49-м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сестры удивлялись, как эти женщины худы и обтрепаны, и тряпки чистой нет у них для ребенка. Приехавших разослали по обезлюдевшим колхозам, и там от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты, кто по пол-литра молочка, кто лепешек свекольных или из очень дурной муки. И вот теперь эстонки плакали. Но еще был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехало фашистское отребье. «Вас всех потопить!» — восклицали они. «Еще работать не хотят, неблагодарные, для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства». Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работою. И еще были предупреждены по первому выстрелу организовывать облаву. На станции Ачинск произошла веселая путаница. Начальство Бирюлевского района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, 500 человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ачинска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, Саралинскому рудоуправлению в Хакассию. Те ждали свой контингент, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над селами вой отмычавших коров. Коровы, как дикие, кидались на полусгнившую солому. И так, совсем не по злобности и не по зажиму ссыльных, выдал колхоз новоприбывшим по 1 килограмму муки на человека в неделю. Это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку. Ахнули эстонцы после своей Эстонии. Правда, в поселке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна. Оно накоплялось там год за годом из-за того, что не управлялись вывозить. Но тот хлеб был уже государственный. Он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом. Но хлеба из тех амбаров ему не выдавали. Он был государственный. Председатель колхоза Пашков как-то выдал самовольно по 5 килограммов на каждого еще живого колхозника и зато получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела колхозные, и не в этой книге их обсуждать. На этом Чулыме месяца 3 колотились эстонцы, с изумлением осваивая новый закон «или воруй, или умирай». И уж думали, что навечно. Как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакассии. Это хозяева нашли свой контингент. Хакасцев самих там было неприметно, а каждый поселок ссыльный, а в каждом поселке комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз. Да обширные пространства были не столько Хакассия или Красноярский край, сколько Трест, Хак золота или Енисей строй, и принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД. Секретари же райкомов гнулись перед райкомендатурами. Но еще не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в старательские артели. Старатели. Это так заманчиво звучит, словно поблескивает легкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В артели эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда, и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно. Просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись старательскому сектору рудоуправления, которое знало только спустить план и никаких других обязанностей. Свобода артелей была не от государства, а от государственного законодательства. Им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье, как уже полным зэкам, мог быть объявлен стахановский месячник безо всяких воскресений, а государственное оставалось за невыход на работу суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал. К 25% принуд работ, причин всегда хватало. Зарабатывали эти старатели в месяц 3-4 золотых рубля, 150-200 сталинских, четверть прожиточного минимума. На некоторых рудниках под Копьевом ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами. В самом деле, зачем им общесоюзные деньги, если передвигаться они все равно не могут, а в рудничной лавке им продадут завалящие и за боны? В этой книге уже развернуто было подробное сравнение заключенных с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииские заводы. Их приписное население в XVIII и XIX веке совершало нарочно преступление, чтобы только попасть на каторгу и вести более легкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века рабочие не имели права отказаться от работы даже в воскресенье, платили штрафы, сравни принуд работы. И еще там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. Эти лавочки, а не плохо поставленная золотодобыча, были главным источником доходов золотопромышленников. Семенов Тяньшанский, Россия, том 16, или читай Треста. В 1952 году маленькая хрупкая Х.С., не пошла в сильный мороз на работу, потому что у нее не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил ее на 3 месяца на лесоповал, без валенок же. Она же в месяце перед родами просила дать ей легче работу, не бревна подтаскивать. Ей ответили: «Не хочешь — увольняйся». А темная врачиха на месяц ошиблась в сроках ее беременности и отпустила в декретный за 2-3 дня до родов. Там, в тайге, МВД, много не поспоришь. Но и это все еще не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь, и невздорно: вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если колхоз и лагерь досоединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза-то что пайки нет, только в посевную дают 700-ку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком земляного цвета, должно быть, в амбарах полы подметали. От лагеря то, что сажают в КПЗ. Пожалуется бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки, концов не сведешь. За первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по 20 граммов зерна. Птичка божья по дороге напрыгает больше. И по 15 сталинских копеек, хрущевских — 1,5. За заработок целого года она купила себе алюминиевый таз. Так на что ж они жили? А на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали, не весь. А кто ж калмыкам посылки присылал, крымским татарам? Пройдите по могилам, спросите. Все тем же ли решением родного Прибалтийского совета министров, или уж сибирской принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока отца не стало, спецуказание: никаких работ, кроме тяжелых, только кайло, лопата и пила. Вы здесь должны научиться быть людьми. И если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общее. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления, чтобы не оскорбить стахановцев, отдыхающих там. Даже с поста телятницы комендант согнал в Сумберг. «Вас не на дачу прислали, идите сено метать». Еле-еле отбил ее председатель. Она спасла ему телят от бруцеллеза. Она полюбила сибирскую скотину, находя ее добрее эстонской, и непривыкшие к ласке коровы лизали ей руки. Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу. И спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают 36 часов подряд, река Чулым. За эти полтора суток два перерыва на еду по 20 минут и один раз отдых 3 часа. «Не будете, сошлем дальше на север». Упал старик под мешком. Комсомольцы-надсмотрщики пинают его ногами. Отметка еженедельно. До комендатуры. Несколько километров. Старухе 80 лет. Берите лошадь и привозите. При каждой отметке каждому напоминается. Побег, 20 лет каторжных работ. Рядом комната оперуполномоченного, и туда вызывают. Там поманят лучшей работой и угрозят выслать дочь единственную за полярный круг от семьи отдельно. А чего они не могут? На каком чуре, когда их рука останавливалась совестью? Вот задание — следить за такими-то, собирать материалы для посадки такого-то. При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины, должны встать и не садиться без разрешения. Да не понял ли нас читатель так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав? О нет, нет, все гражданские права за ними полностью сохранялись. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем равном тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый, из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, за ними был свято сохранен. И подписываться на заем им тоже не было запрещено. Вспомним мучения коммуниста Дьякова в лагере, лишенного этой возможности. Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по 50 рублей, с эстонцев выжимали по 400, вы богатые. Кто не подпишется, не будем посылок передавать, сошлем еще дальше на север. И сошлют, а почему бы нет? О, как томительно, опять и опять одно и то же. Да ведь, кажется, эту часть мы начали с чего-то нового. Не лагерь, но ссылка. Да ведь, кажется, эту главу мы начали с чего-то свежего, не административные ссыльные, но спецпереселенцы. А пришло все к тому же. И надо ли? И сколько надо теперь еще и еще и еще рассказывать о других, об иных, об инаких ссыльных районах? Не о тех местах, не о тех годах, нациях не тех, а тех же. В переслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности. Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь. Да и что за родина у них была, на Волге или на Маныче. Как когда-то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой ссыльной земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в 41-м году на Гале, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь так же методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: «Немец, что верба, к куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах. Не могли начальники нахвалиться немцами. Лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были, среди остальных ссыльных, а часто и местных, самые прочные, просторные и чистые дома, самые крупные свиньи, самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но среди распущенности прилагерного мира по чистоте и строгости нравов. Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскучнее, чем немцы, но по огородам и по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог и масло и овощи были у греков. В Казахстане еще больше преуспели корейцы. Но они были и сосланы раньше, а к 50-м годам уже порядочно раскрепощены, уже не отмечались, свободно ездили из области в область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов, и те, и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодежь не перешла на европейский лад. Но очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения Казахстана, уже в годы войны им не мешали в этом, и стали главным клином образованного слоя республики. Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях, в своей жизни. Однако, в общем, подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти. Калмыки не стояли, вымирали тоскливо. Впрочем, я их не наблюдал. Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности. Не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это чечены. Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джасказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание. Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли, низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было все их ссыльное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла, они ели, пили, молодые еще и одевались. Проходили годы, и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены никогда не пытались угодить или понравиться начальству, но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз и сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шоферами. Ухаживать за мотором не унизительно. В постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти, в шоферских возможностях своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный, честный, дремавший Казахстан понятие «украли, обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей. И вот диво, все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже 30 лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы. Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собралось объяснение. В Коктерикской школе учился при мне в 9 классе юноша-чечен Абдул Худаев. Он не вызывал теплых чувств, да и не старался их вызвать. как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным, а всегда подчеркнуто сух, очень горд, да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный, отчетливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шел вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой общественностью, то есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами, той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены. Жил Абдул со старухой-матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело. Еще существовал только старший брат Абдула, давно изблотненный, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда то по амнистии, то по зачетам. Как-то однажды явился он в Коктерик, два дня пил без проспу, повздорил с каким-то местным чеченом, схватил нож и бросился за ним. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка. Она разбросала руки, чтобы он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор. Взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждет его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму. Он-то спрятался, но остался его младший брат Абдул, его мать и еще один старый чечен из их рода, дядька Абдулу. Весть об убийстве облетела мгновенно чеченский край Коктерика, и все трое оставшихся из рода Худаевых собрались в свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались, как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольется кровь Худаевых за их кровь, они не были достойны звания людей. И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу. Весь Коктерик и вся школа знала почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа. Вот, может быть, сейчас, когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом, на переменах только об этом разговаривали, и все потупили глаза. Ни партийная, ни комсомольская организация школы, ни завучи, ни директор, ни районо, никто не пошел спасать Худаева. Никто даже не приблизился к его осажденному дому, в гудевшем, как улей, чеченском краю. Да если б только они. Но перед дыханием кровной мести так же трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райисполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон, и сразу оказалось, что никакой советской власти в Коктерике нет. Не очень-то простиралась ее длань и из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолет с войсками, и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами. Так выяснилось для чечен и для всех нас, что есть сила на земле и что мираж. И только чеченские старики проявили разум. Они пошли в МВД раз и просили отдать им старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказала. Они пришли в МВД второй раз и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда, обещали они, кровная месть с Худаевых снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это гласный суд? Но как это заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же не политический, он вор, он социально близкий. Можно попирать права 58-й, но не многократного убийцы. Запросили область, пришел отказ. «Тогда через час убьют младшего Худаева», — объясняли старики. Чины МВД пожимали плечами. Это не могло их касаться. Преступление, еще не совершенное, не могло ими рассматриваться. И все-таки какое-то веяние 20 века коснулось. Ни МВД, нет. Зачерствелых старых чеченских сердец. Они все-таки не велели мстителям мстить. Они послали телеграмму в Алма-Ату. Оттуда спешно приехали еще какие-то старики, самые уважаемые во всем народе. Собрали совет старейшин. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти, где б на земле он не встретился чеченскому ножу. Остальных Худаевых вызвали и сказали: «Ходите, вас не тронут». И Абдул взял книжки и пошел в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там парторг и комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании, не вспоминая досадного инцидента. Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз понял он, что есть главная сила на земле — кровная месть. Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта кажется не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести. Но каким страхом веет на все окружающее. Помни об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу. И тем более какой не чечен решится связаться с чеченом, сказать, что он вор, или что он груб, или что он лезет без очереди. Ведь в ответ может быть ни слова, ни ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож, но его нет при тебе, цивилизованный, ты не ответишь ударом на удар. Ведь падет под ножом вся твоя семья. Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами. И хозяева страны, и не хозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха и тем укрепляет маленькую горскую нацию. Бей своих, чтоб чужие боялись. Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча. А что предложило им социалистическое государство? Глава 5. Кончив срок. За 8 лет тюрем и лагерей не слышал я слова доброго о ссылке ни от кого, побывавшего в ней. Но еще с самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давит человека 6 каменных, сближенных плоскостей камеры, засвечивается тихая арестантская мечта о ссылке. Она дрожит, переливается маревом, и вздыхают на темных нарах тощие арестантские груди. Ах, ссылка! Если б дали ссылку! Я не только не минул этой общей участи, но во мне мечта о ссылке укрепилась особенно. На Иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни и мечтал о ссылке. Из крыши калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал подальше от нее, подальше бы в ссылку. И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет заменить мне 8 лет лагерей на пожизненную ссылку, пусть самую далекую и глухую. Слон в ответ и не чихнул. Я не соображал еще, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдет, только будет она не вместо лагеря, а после него. В 1952 году из 3000-го российского лагпункта Экибастуза освободили 10 человек. Это очень странно выглядело тогда. 58-ю и выводили за ворота. 3 года перед тем стоял экибастуз, и ни одного человека не освобождали, да и срок никому не кончался. А это значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил. С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло, прямых или косвенных, и узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило. И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении. Дело в том, что нас, однажды названных врагами, власть по праву сильного будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным, так привыкли мы с этим сжились. В последние сталинские годы вызывала тревогу не судьба ссыльных, а мнимо освобожденных, тех, кого, по видимости, оставляли за воротами без конвоя, тех, кого, по видимости, покидало охранительное серое крыло МВД. Ссылка же, которую власть по недоумению считала дополнительным наказанием, была продолжением привычного, безответственного существования, той фаталистической основы, на которой так крепок арестант. Ссылка избавляла нас от необходимости самим избирать место жительства, и значит, от тяжелых сомнений и ошибок. Только то место и было верное, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас, зачем приехали. Только здесь мы имели безусловное, конечное право на 3 квадратных аршина земли. А еще, кто выходил из лагеря одиноким, как я, неожидаемым нигде и никем, только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу. Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопятся. Если б какого-нибудь несчастного демократического грека или социалистического турка задержали бы в тюрьме на 1 день сверхположенного, да об этом бы захлебывалась мировая пресса. А уж я рад был, что после конца срока меня передержали в лагере всего несколько дней, и после этого освободили? Нет, после этого взяли на этап. И еще месяц везли за счет уже моего времени. Все же и под конвоем, выходя из лагеря, старались мы выполнить последние тюремные суеверия. Ни за что не обернуться на свою последнюю тюрьму, иначе в нее вернешься. Правильно распорядиться своею тюремной ложкой. Но как правильно? Одни говорили взять с собой, чтоб за ней не возвращаться. Другие — швырнуть в тюрьме, чтоб тюрьма за тобой не гналась. Моя ложка была мной самим отлита в литейке, я ее забрал. И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенное, загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестантские вагоны, мешали с блатными, и также рычали на нас конвойные псы, и также кричали автоматчики, не оглядываясь. Но на омской пересылке добродушный надзиратель, перекликая по делам, спросил нас 5 экибастузских, «Какой Бог за вас молился?» «А что, а куда?» Сразу навострились мы, поняв, что место, значит, хорошее. «Да на юг!» — дивился надзиратель. И действительно, от Новосибирска завернули нас на юг. В тепло едем. Там рис, там виноград и яблоки. Что это? Неужели ж товарищ Берия не мог нам в Советском Союзе хуже места найти? Неужели такая ссылка бывает?» Про себя я уже внутренне примерял, напишу о ссылке цикл стихов и назову «Стихи о прекрасной ссылке». На станции Джамбул нас высаживали из вагонзака, все с теми же строгостями, вели к грузовику в живом коридоре конвойных и также на пол сажали в кузове, как будто пересидевший срок мы могли потянуться на побег. Было глубоко ночью. Ущербная луна. И только она слабо освещала темную аллею, по которой нас везли. Но это была именно аллея из пирамидальных тополей. Вот так ссылка. Да мы не в Крыму ли? Конец февраля. У нас на Иртыше сейчас лють, а здесь весенний ласковый ветерок. Привезли в тюрьму, и тюрьма приняла нас без приемного шмона и без бани. Мягчели проклятые стены. Так, с мешками и чемоданами, затащились в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул. «Выходи со всеми вещами». Разжимались чертовы когти. Весеннее алое утро охватило нас во дворе. Заря теплила кирпичные тюремные стены. Посреди двора ждал нас грузовик, и в кузове уже сидели двое зэков, присоединяемых к нам. Надо бы дышать, оглядываться, проникаться неповторимостью момента, но никак нельзя было упускать нового знакомства. Один из новеньких, сухонький седой старик со слезящимися светлыми глазами, сидел на своих подмятых вещичках так выпрямленно, так торжественно, как царь перед приемом послов. Можно было подумать, что он или глух, или иностранец, и не надеется найти с нами общий язык. Едва влезший в кузов, я решился с ним заговорить, и совсем не дребезжащим голосом на чистом русском языке он представился: Владимир Александрович Васильев. И проскочила между нами душевная искра, чует сердце друга и недруга. Это друг. В тюрьме спеши узнавать людей. Не знаешь, не разлучат ли через минуту. Да бишь мы уже не в тюрьме, но все равно. И, пересиливая шум мотора, я интервьюирую его, не замечая, как грузовик сошел с тюремного асфальта на уличный булыжник, забывая, что надо не оглянуться на последнюю тюрьму, сколько ж их будет последних, не посмотря даже на короткий кусочек воли, который мы проезжаем. И вот уже снова в широком внутреннем дворе областного МВД, откуда выход в город нам опять-таки запрещен. Владимиру Александровичу в первую минуту можно было дать 90 лет. Так сочетались эти вневременные глаза, острое лицо и хохолок седины. А было ему 73. Он оказался одним из давнейших русских инженеров, из крупнейших гидротехников и гидрографов. В Союзе русских инженеров... А что это такое? Я слышу первый раз. А, это сильное общественное создание технической мысли. Да все такие у нас погибли. Васильев был видным деятелем. И еще сейчас с твердым удовольствием вспоминает. Мы отказывались притворяться, что можно вырастить финики на сухих палках. Зато и были разогнаны, конечно. Весь этот край Семеречья, куда мы приехали сейчас, он исходил пешком и изъездил на лошади еще полвека назад. Он еще до Первой мировой войны рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарынского каскада и пробития туннеля сквозь Чу-Илийские горы, и еще до Первой войны стал сам их осуществлять. 6 электрических экскаваторов, все 6, пережили революцию и в 30-е годы представлялись на Черчикстрое как советская новинка, были выписаны им еще в 1912 году и уже работали здесь. А теперь, отсидев 15 лет за вредительство, 3 последних в Верхнеуральском изоляторе, он выпросил себе как милость отбывать ссылку и умереть именно здесь, в Семеречье, где он все начинал. Но и этой милости ему бы ни за что не оказали, если б не помнил его Берия по 20-м годам, когда инженер Васильев делил воды 3 закавказских республик. Так вот почему такой углубленный и сфинксоподобный сидел он сегодня на своем мешочке в кузове. У него не только был первый день свободы, но и возврат в страну своей юности, в страну вдохновения. Нет, не так уж коротка человеческая жизнь, если вдоль нее оставишь обелиски. Совсем недавно дочь Владимира Александровича остановилась на Арбате около витрины с газетой «Труд». Зарихватский корреспондент, не жалея хорошо оплачиваемых слов, бойко рассказывал о своей поездке по Чуйской долине, обводненной и вызванной к жизни созидателями-большевиками, о Нарынском каскаде, о мудрой гидротехнике, о счастливых колхозниках. И вдруг, кто ему о том нашептал, закончил. Но мало кто знает, что все эти преобразования есть исполнение мечты талантливого русского инженера Васильева, не нашедшего сочувствия в старой бюрократической России. Ко времени Октябрьского переворота Васильев практически возглавил департамент земельных улучшений. Как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих благородных идей. Дорогие газетные строки замутнились, слились, дочь сорвала газету с витрины и понесла под свисток милиционера. Молодой энтузиаст сидел в это время в сырой камере верхнеуральского изолятора. Ревматизм или какое-то костное недомогание перегнуло старика в позвоночнике, и он не мог разгибаться. Спасибо, сидел он в камере не один, с ним некий швед, и вылечил ему спину спортивным массажем. Шведы не так часто сидят в советских тюрьмах. С одним шведом, вспоминаю, сидел и я, его звали Эрик. «Арвид Андерсен?» — с живостью переспрашивает Владимир Александрович. Он очень живо и говорит, и движется. «Ну надо же! Так это Арвид его и вылечил массажем? Ну до чего ж, ну до чего ж я тесен!» — напоминает нам архипелаг в напутствии. «Вот, значит, куда везли Арвида 3 года назад». В уральский изолятор. И что-то не очень вступились за голубчика Атлантический пакт и папа-миллиардер. Павел Веселов, Стокгольм, много занимавшийся другими захватами шведских граждан советскими властями, проанализировав рассказы Андерсена о себе и отсутствии какого-либо миллиардера Андерсена в Швеции, высказывает предположение, что и по внешнему виду, и по форме, названной им фамилии, он скорее норвежец, но по каким-то причинам предпочел выдавать себя за шведа. Норвежцы, бежав из страны после 1940-го, и в английской армии служили несравнимо чаще, чем, может быть, одиночные шведы. Арвид мог иметь английскую родственную связь с какими-то Робертсонами. Но родство с генералом Робертсоном придумать, чтобы поднять себе цену перед МГБ. Вероятно, и в Москву он приезжал в составе английской или норвежской делегации, а не шведской, такая, кажется, и не ездила. Но был там третьестепенным лицом. Может быть, МГБ предлагало ему стать своим разведчиком, и за этот отказ он получил 20 лет? Отец Эрика мог быть дельцом, но не такого масштаба. Однако Эрик преувеличивал, и даже знакомство своего отца с Громыкой, отчего гибисты и показали его Громыке, чтобы заинтересовать МГБ выкупом и таким образом дать знать о себе на Запад. Примечание 1975 года. А тем временем нас по одному начинают вызывать в областную комендатуру. Это тут же, во дворе обл. МВД. Это такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми ссыльными Джамбулской области. К полковнику, впрочем, нам ходу нет. Майор лишь просматривает наши лица, как газетные заголовки, а оформляют нас лейтенанты, красиво пишущие перьями. Лагерный опыт отчетливо бьет меня под бок. «Смотри, в эти короткие минуты решается вся твоя будущая судьба. Не теряй времени». Требуй, настаивай, протестуй. Напрягись, извернись, изобрети что-нибудь. Почему ты обязательно должен остаться в областном городе или получить самый близкий и удобный район? И причина эта есть, только я не знаю о ней. Второй год растут во мне раковые метастазы после лагерной незаконченной операции. Нет, я уже не тот. Я не тот уже, каким начинал срок. Какая-то высшая малоподвижность снизошла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывать сейчас убогий жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его в наидурном. Да даже узнать, расспросить, какие районы области хорошие, какие плохие, я не успел. Я занят был судьбой старого инженера. На его деле какая-то охранительная резолюция стоит, потому что ему разрешают выйти пешком своими ногами в город, дойти до облводстроя и спросить себе там работы. А всем остальным нам одно назначение — Коктерикский район. Это кусок пустыни на севере области, начало безжизненной Бет-Пак-Дала, занимающей весь центр Казахстана. Вот тебе и виноград. Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывают нам «распишитесь». Где это я уже встречал подобное? Ах, это тогда мне объявляли постановление ОСО. Тогда тоже вся задача была взять ручку и расписаться. Только тогда бумага была московская, гладкая. Перо и чернила, впрочем, такие же дрянные. Итак, что же мне объявлено сего числа? Что я, имя рек, ссылаюсь навечно в такой-то район под гласный надзор районного МГБ, и в случае самовольного отъезда за пределы района буду судим по указу Президиума Верховного Совета, предусматривающему наказание 20 лет каторжных работ. Ну что ж, все законно, ничто не удивляет нас. Годами позже я достану Уголовный кодекс РСФСР и с удовольствием прочту там в статье 35, что ссылка назначается на срок от 3 до 10 лет. В качестве же дополнительной к заключению может быть только до 5 лет. Это гордость советских юристов, что, начиная еще с Уголовного кодекса 1922 года, в советском праве нет бессрочных правопоражений и вообще бессрочных репрессий, кроме самой жуткой из них — бессрочного изгнания из пределов СССР. И в этом важное принципиальное отличие советского права от буржуазного, сборник от тюрем. Так-то так, но экономя труд МВД, пожалуй, вечную-то выписывать проще. Не надо следить за концами сроков, доморочиться обновлять их. И еще в статье 35, что ссылка дается только особым определением суда. Ну, хотя бы УСО. Но даже и не ОСО, а дежурный лейтенант выписывал нам вечную ссылку. Мы охотно подписываем. В моей голове настойчиво закручивается эпиграмма, немного длинноватая, правда, чтоб сразу, как молот кузнечный, обрушить по хрупкой судьбе бумажку «Я сослан навечно под гласный надзор МГБ». «Я выкружил подпись беспечно, есть Альпы, базальты». Есть Млечный, есть звезды, не те, безупречно, сверкающие на тебе. Мне лестно быть вечным, конечно, но вечно ли МГБ? Приходит Владимир Александрович из города. Я читаю ему эпиграмму, и мы смеемся. Смеемся как дети, как арестанты, как безгрешные люди. У Владимира Александровича очень светлый смех. Напоминает смех Стаховича. И сходство между ними глубокое. Это люди, слишком ушедшие в интеллект, и страдания тела никак не могут разрушить их душевное равновесие. А между тем и сейчас у него мало веселого. Сослали его, конечно, не сюда. Ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Чуйскую долину, в места его бывших работ. А здесь вот строй занимается арыками. Самодовольный полуграмотный казах, начальник вот строя, удостоил создателя чуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехником, как девчонка после училища. А во Фрунзе нельзя, другая республика. Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушенных возможностей. Но все же потирает руки седенький. Знают его ученые, может быть, перетащат. Расписывается и он, что сослан навечно, а если отлучиться, будет отбывать каторгу до 93 лет. Я подношу ему вещи до ворот, до черты, которую запрещено мне переступать. Сейчас он пойдет снимать у добрых людей угол комнаты и грозится выписать старуху из Москвы. Дети? Дети не приедут. Говорят, нельзя бросать московские квартиры. А еще родственники. Брат есть. Но у брата глубоко несчастная судьба. Он историк, не понял Октябрьской революции, покинул родину, и теперь бедняга преподает историю Византии в Колумбийском университете. Мы еще раз смеемся, жалеем брата и обнимаемся на прощание. Вот промелькнул еще один замечательный человек и ушел навсегда. А нас остальных почему-то держат еще сутки. И сутки в маленькой каморке, где на дурном щелястом полу мы спим вплотную, еле вытягивая ноги в длину. Это напоминает мне тот карцер, с которого я начал свой срок 8 лет назад. Освобожденных нас на ночь запирают на замок, предлагая, если мы хотим, взять внутрь парашу. От тюрьмы только то отличие, что эти дни нас уже не кормят бесплатно. Мы даем свои деньги, и на них с базара приносят чего-нибудь. На третьи сутки приходит самый настоящий конвой с карабинами. Нам дают расписаться, что мы получили деньги на дорогу и на еду. Дорожные деньги тотчас у нас отбирает конвой, якобы покупать билеты. На самом деле, напугав проводников, провезут нас бесплатно, деньги возьмут себе, это уж их заработок. Строят нас колонны подвое с вещами и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, а ведь только 2 марта. Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому-кому, а невольному человеку круче всего достается от морозов. Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали. Потом от станции Чу 10 км гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно взапреть. Мы клонимся, спотыкаемся, но волочим. Каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, еще пригодится нашему нищему телу. А на мне 2 телогрейки. Одну замотал по инвентаризации. И сверх того многострадальная фронтовая шинель, истертая и по фронтовой земле, и по лагерной. Как же теперь ее рыжую замусоленную бросить? День кончается, мы не доехали. Значит, опять ночевать в тюрьме в Новотроицком. Уж как давно мы свободны, а все тюрьма и тюрьма. Камера, голый пол, глазок, оправка, руки назад, кипяток. И только пайки не дают, ведь мы уже свободные. На утро подгоняет грузовик. Приходит за нами тот же конвой, переночевавший без казармы. Еще 60 км вглубь степи. Застреваем в мокрых низинках, соскакиваем с грузовика. Прежде зэками не могли. И толкаем, толкаем его из грязи, чтобы скорее миновало дорожное разнообразие, чтобы скорее приехать в вечную ссылку. А конвой стоит полукругом и охраняет нас. Мелькают километры степи. Сколько глазу хватает справа и слева, жесткая серая несъедобная трава. И редко-редко казахский убогий аул с кущицей деревьев. Наконец впереди, за степной округлостью, показываются вершинки немногих тополей. Коктерек, зеленый тополь. Приехали. Грузовик несется между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонятся милые ишаки в маленьких бричках. Из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщин, этих необыкновенных, забытых женщин. Он, чернявенькая, с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком. Он сразу трое идут в пестрых красных платьях. Все не русские. «Ничего, есть еще для нас невесты», — бодро кричит мне на ухо 40-летний капитан дальнего плавания Василенко, который в экибастузе гладко прожил заведующим прачечной, а теперь ехал на волю расправлять крылья, искать себе корабля. Миновав раймак, чайную, амбулаторию, почту, райисполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, грузовик наш останавливается около дома МВД МГБ. Все в пыли, мы спрыгиваем, входим в его палисадник и, мало стесняясь центральной улицей, моемся тут до пояса. Через улицу прямо против МГБ стоит одноэтажное, но высокое, удивительное здание. Четыре дорических колонны всерьез несут на себе поддельный портик. У подошвы колонн две ступени, облицованные под гладкий камень. А над всем этим потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться. Это школа, десятилетка. Но не бейся, молчи, несносная. Это здание тебя не касается. Пересекая центральную улицу, туда, в заветные школьные ворота, идет девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная в талии жакета, как осочка. Она идет и касается ли земли? Она учительница. Она так молода, что не могла еще кончить института, значит, семилетка, и целый педагогический техникум. Как я завидую ей! Какая бездна между нею и мной, чернорабочим! Мы разных сословий, и я никогда не осмелился бы провести ее под руку. А между тем новоприбывшими, по очереди выдергивая их к себе в молчаливый кабинет, стал заниматься... Кто же бы? Да, конечно, кум, оперуполномоченный. И в ссылке он есть, и тут он главное лицо. Первая встреча очень важна. Ведь нам с ним играть в кошки-мышки не месяц, а вечно. Сейчас я переступлю его порог, и мы будем приглядываться друг к другу из-под тишка. Очень молодой казах. Он скрывается за замкнутостью и вежливостью. Я за простоватостью. Мы оба понимаем, что наши незначащие фразы вроде «Вот вам лист бумаги», «А какой ручкой я могу писать?» — это уже поединок. Но для меня важно показать, что я даже не догадываюсь об этом. Я просто, видимо, всегда такой, нараспашку, без хитростей. Ну же, бронзовый леший, помечаю себя в мозгу. Этот особого наблюдения не требует. Приехал мирно жить. Заключение пошло ему на пользу. Что я должен заполнить? Анкету, конечно. И автобиографию. Этим откроется новая папка. Вот, приготовленная на столе. Потом сюда будут подшиваться доносы на меня. Характеристики от должностных лиц. И как только в контурах соскребется новое дело... И будет из центра сигнал «сажать», меня посадят, вот здесь, на заднем дворе, саманная тюрьма, и вмажут новую десятку. Я подаю начинательные бумаги. Опер прочитывает их и накалывает в скоросшиватель. «А не скажете, где здесь районо?» Вдруг спрашиваю я беззаботно вежливо. А он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивленно бровей. Отсюда я делаю вывод, что могу идти наниматься. МГБ не возражает. Конечно, как старый арестант, я не продешевился, не спросил его прямо, а можно ли мне работать в системе народного образования. Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя? Он пожимает плечами. Вообще сегодня? пока к вам тут при... Желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно. И вот я иду. Все ли понимают это великое свободное слово? Я сам иду. Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь, никого. Захочу, пойду правой стороною, мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороною, где бродят и роются куры перед самым Райано. 200 метров я прохожу до Райано, а спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась, а манера уже чуть-чуть развязнее. За эти 200 метров я перешел в следующее гражданское состояние. Я вхожу в старой шерстяной гимнастерке фронтовых времен, в старых-престарых диагоналевых брюках, а ботинки лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок. Сидят два толстых казаха, два инспектора районо, согласно надписям. «Я хотел бы поступить на работу в школу», — говорю я с растущей убежденностью и даже как бы легкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водой. Они настораживаются. Все-таки в аул среди пустыни не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Кокетерекский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо. «А что вы кончили?» — довольно чисто по-русски спрашивают меня. «Физмат университета». Они даже вздрагивают, переглядываются, быстро тараторят по-казахски. «А откуда вы приехали?» Как будто неясно. «Я должен все им назвать. Какой же дурак приедет сюда наниматься, да еще в марте месяце? Час назад я приехал сюда в ссылку». Они принимают многозначительный вид и один за другим исчезают в кабинете зава. Они ушли, и теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под 50 русской. Миг как искра. И мы земляки с архипелага и она. Откуда, за что, с какого года? Надежда Николаевна Грекова из казачьей новочеркасской семьи, арестована в 1937-м, простая машинистка и всем арсеналом органов вмята, что состояло в какой-то фантастической террористической организации. 10 лет, а теперь повторница и вечная ссылка. Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня. 2 десятилетки, несколько семилеток, район задыхается без математиков, нет ни одного с высшим образованием, а какие такие бывают физики, тут и не видели никогда. Звонок из кабинета. Несмотря на полноту, машинистка вскакивает, бодро бежит, вся служба, и на возврате громко официально вызывает меня. Красная скатерть на столе. На диване оба толстых инспектора очень удобно утонули. В большом кресле под портретом Сталина заведующий, маленькая, гибкая, привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портрета. Меня сажают у двери, вдали как подследственного. Заводят никчемный тягостный разговор, потому особенно долгий, что пару фраз, сказав со мною по-русски, они потом 10 минут переговариваются по-казахски, и я сижу как дурак. Меня расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнения, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем, после всяких заминок и вздохов, что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района, и даже полставки трудно выкроить, что воспитание молодого человека нашей эпохи — ответственная задача, они подводят к главному. За что я сидел? в чем именно мое преступление. Кошка-змея заранее жмурит лукавые глаза, будто багровый свет моего преступления уже ударяет в ее партийное лицо. Я смотрю поверх нее в зловещее лицо сатаны, искалечившего всю мою жизнь. Что я могу перед его портретом рассказать о наших с ним отношениях? Я пугаю этих просветителей, есть такой арестантский прием. О чем они меня спрашивают, это государственная тайна. Рассказывать я не имею права. А короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет. И опять они переговариваются по-казахски. Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть. Они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в двух экземплярах. Знакомое дело. Бумага все терпит. Не час ли назад я это уже заполнял. И, заполнив еще раз, возвращаюсь в МГБ. С интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму. Смотрю, как, подражая взрослым, и они безо всякой надобности пробили в глинобитном заборе окошко для приема передач, хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без окошка что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче дышится, чем в затхлом районо. Оттуда загадочным кажется МГБ, и инспектора леденеют. А тут родное министерство. Вот три лба коменданта, два офицера среди них. Они откровенно поставлены за нами наблюдать, и мы их хлеб. Никакой загадки. Коменданты оказываются покладистыми и разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе на сене. Ночь под открытым небом. Мы забыли, что это значит. Всегда замки, всегда решетки, всегда стены и потолок. Куда там спать? Я хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойное корыто, стожок сена, черные тени лошадей под навесом. Все это так мирно, так старинно, без жестокой печати органов. 3 марта, а ничуть не похолодало к ночи, тот же почти летний воздух, что днем. Над разбросанным коптериком ревут ишаки, подолгу, страстно, вновь и вновь, сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил. И, вероятно, ответы ишачек тоже в этом реве. Я плохо различаю голоса. Вот низкие могучие ревы, может, верблюжьи. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну, я буду здесь дышать, я буду здесь передвигаться. Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет. В эту трубную ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать. Снова почувствовать себя человеком, стремительно войти в класс и огненно обежать ребячьи лица, палец, протянутый к чертежу, и все не дышат, разгадка дополнительного построения, и все вздыхают освобожденно. Не могу спать, хожу под луной, поют ишаки, поют верблюды, и все поет во мне, свободен. Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В 2 шагах от нас стоят лошади у своих яслей и всю ночь мирно жуют сено. И, кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи. Жуйте, беззлобные, жуйте, лошадки. На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик-курятник с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться в рост. Мне б избенку пониже, когда-то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке, но все-таки мало приятно, что головы нельзя поднять. Зато отдельный домик, пол земляной, на него лагерную телогрейку, вот и постель. Но тут же ссыльный инженер, преподаватель Баумановского института Александр Клементьевич Зданюкевич одолжает мне пару дощатых ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня еще нет, ничего нет. Каждую нужную вещь придется выбрать и купить, как будто ты на земле впервые. Но я даже не жалею, что нет ламп. Все годы в камерах и бараках резал души казенный свет, а теперь я блаженствую в темноте, и темнота может стать элементом свободы. В темноте и тишине могло бы радио доноситься из площадного динамика, но третий день оно в коктерике бездействует. Я просто так лежу на ящиках и наслаждаюсь. Чего мне еще хотеть? Однако утро превосходит все возможные желания. Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Чадова, шепотом, не осмеливаясь вслух, говорит мне: «Поди к там радио послушай. Что-то мне сказали, повторить боюсь». Действительно заговорила. Я иду на центральную площадь, толпа человек в 200, очень много для коктерика, сбилась под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из андатры и держат в руках. Они очень скорбны, молодые, равнодушные. У двух-трех трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я. Я еще не разобрал слов диктора. Его голос надрывается от драматической игры, но уже осеняет меня понимание. Миг, который мы с друзьями призывали еще во студентах. Миг, о котором молятся все зэки ГУЛАГа, кроме ортодоксов. Умер азиатский диктатор. Скорежился злодей. О, какое открытое ликование сейчас там у нас, в особлаге! В камышлаге зашел кум, морда пришибеевская, в барак и объявил строго: «Партия с гордостью сообщает о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина». А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки, и рыдают навзрыд. «Как же мы теперь будем? Родимого потеряли!» Крикнуть бы им сейчас через площадь: «Так и будете! Отцов ваших не расстреляют, женихов не посадят, и сами не будете ЧС!» Хочется вопить перед репродуктором, даже отплясать дикарский танец, но, увы, медлительны реки истории, и лицо мое, ко всему тренированное, принимает гримасу горестного внимания. Пока притворяться, по-прежнему притворяться. И все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки. Минует десяток дней, и в борьбе за портфели, и в опаске друг перед другом семибоярщина упраздняет вовсе МГБ. Так правильно я усомнился, вечно ли МГБ. Правда, через полгода вернут нам КГБ, штаты прежние. И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства? Глава 6. Ссыльное благоденствие. 1. Гвозди велосипедные полкило. 2. Ботинка 5. 3. Поддувальник 2. 4. Стаханы 10. 5. Финал ученический 1. 6. Глобус 1. 7. Спичка 50 пачек. 8. Лампа летючий мышь 2. 9. Зубная пасть 8 штук. десятая — пряник, 34 кило, одиннадцатая — водка, 156 пол-литровок. Это была ведомость инвентаризации и переоценки всех наличных товаров универсального магазина в ауле Айдарлы. Инспекторы и товароведы Коктерикского райпо составили эту ведомость, а я теперь прокручивал на арифмометре и снижал цену на какой товар на 7,5%, на другой — на 1,5%. Цены катастрофически снижались. И можно было ожидать, что к новому учебному году и финал, и глобус будут проданы. Гвозди найдут себе места в велосипедах. И только большой завал пряника, вероятно, еще довоенного, клонился к разряду неликвидов. А водка, хоть и подорожай, дольше 1 мая не задержится. Снижение цен, которое по сталинскому заводу прошло под 1 апреля, и от которого трудящиеся выиграли сколько-то миллионов рублей, вся выгода была заранее подсчитана и опубликована, больно ударила по мне. Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные хозрасчетные заработки литейщика. На воле поддерживался лагерными деньгами, и все ходил в районо узнавать, когда ж возьмут меня. Но змееватая заведующая перестала меня принимать. Два толстых инспектора все менее находили времени что-то мне буркнуть, а к исходу месяца была мне показана резолюция облано, что школы Коктерикского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу. Тем временем я писал, однако, пьесу о контрразведке 1945 года, не проходя ежедневного утреннего и вечернего обыска и не нуждаясь так часто уничтожать написанное, как прежде. Ничем другим я занят не был, и после лагеря мне понравилось так. Один раз в день я ходил в чайную, и там на 2 рубля съедал горячей похлебки, той самой, которую тут же отпускали в ведре и для арестантов местной тюрьмы. А хлеб черняшку продавали в магазине свободно. А картошки я уже купил, и даже ломоть свиного сала. Сам на ишаке привез я саксаула из зарослей, мог и плиту топить. Счастье мое было очень недалеко от полного, и я так задумывал. Не берут на работу, не надо. Пока деньги тянутся, буду пьесу писать. В кои веки такая свобода? Вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повел меня в райпо, в кабинет председателя, как бомба толстого казаха, и сказал со значением «математик». И что за чудо? Никто не спросил меня, за что я сидел, и не дал заполнять автобиографии и анкеты. Тотчас же его секретарша, ссыльная гречанка, девчонка, кинематографически красивая, отстукала одним пальцем на машинке приказ о назначении меня плановиком-экономистом с окладом 450 рублей в месяц. В тот же день и с такой же легкостью, без всяких анкетных изучений, были зачислены в райпо еще 2 непристроенных ссыльных, капитан дальнего плавания Василенко и еще неизвестный мне, очень затаенный Григорий Самойлович М. Василенко уже носился с проектом углублять реку Чу. Ее в летние месяцы переходила вброд корова. И налаживать катерами сообщение. Просил комендатуру пустить его исследовать русло. Его однокурсник по мореходному училищу, по парусному бригу товарищ капитан Ман, в эти дни снаряжал опь в Антарктиду, а Василенко гнали кладовщиком в райпо. Но не плановиком, не кладовщиком, не счетоводом. Все 3 мы были брошены на аврал, на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось агонией и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было все товары учесть и обнаружить воров-продавцов, но не для отдачи их под суд, переоценить и с утра уже торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся. А огромная пустыня нашего района имела железнодорожных путей и шоссе 0 километров. И в глубинных магазинах эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая. Сквозной месяц все магазины вообще не торговали. Пока в райпо подсчитывались и утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах. Но в самом-то райцентре хоть предмайскую ж торговлю надо было не срывать. К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек 15 штатных и привлеченных. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось только щелканье счетов, на которых опытные бухгалтеры и умножали, и делили, да деловое переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу надоело, я запросил арифмометр. В райпо не было ни одного, да никто не умел на нем работать. Но кто-то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую-то машинку с цифрами. Только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я стал трещать и быстро усеивать колонки, ведущие бухгалтеры враждебно на меня коситься, не конкурент ли. Я же крутил и думал про себя, как быстро зэк наглеет, или, выражаясь литературным языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от пьесы, слагаемой в темной конуре. Я недоволен, что меня не взяли в школу, недоволен, что меня насильно заставили. Что же, ковырять мерзлую землю? Месить ногами саманы в ледяной воде? Нет, меня насильно посадили за чистый стол крутить ручку арифмометра и вписывать цифры в столбец. Да если бы в начале моей лагерной отсидки мне предложили бы эту блаженную работу выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно, я бы ликовал. Но вот мне платят за эту работу 450 рублей, я теперь буду и литр молока брать ежедень. А я нос ворочу. Не маловато ли? Так неделю увязала райпо в переоценке. Тут надо было верно определять для каждого товара его группу по общему понижению и еще группу по удорожанию для деревни. И все, ни один магазин не мог начать торговать. Тогда жирный председатель, сам первейший бездельник, собрал всех нас в свой торжественный кабинет и сказал: «Так вот что. Последний вывод медицины, что человек совсем не нужен спать 8 часов. Абсолютно достаточно 4 часа. Поэтому приказываю начало работы 7 утра, конец 2 часа ночи, перерыв на обед 1 час и на ужин 1 час». И, кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашел, а только жуткое. Все съежились, молчали и лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше ужинный перерыв. Да вот она, та судьба ссыльных, о которой меня предупреждали. Из таких приказов она и состоит. Все сидящие здесь ссыльные, они дрожат за место. Уволенные, они долго не найдут себе в когтерике другого. И в конце концов, это же не лично для директора, это для страны, это надо. И последний вывод медицины им кажется довольно сносным. Ах, сейчас бы встать и высмеять этого самодовольного кабана. Раз бы единый отвести душу. Но это была бы чистая антисоветская агитация, призыв к срыву важнейшего мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние ученик, студент, гражданин, солдат, заключенный, ссыльный, и всегда есть веская сила у начальства, а ты должен гнуться и молчать. Скажи он, до 10 вечера я бы сидел. Но предлагал он нам сухой расстрел. Мне предлагал здесь на воле и перестать писать? Нет уж, будь ты проклят, и снижение цен вместе с тобой. Лагерь подсказывал мне выход — не говорить против, а молча против делать. Со всеми вместе я покорно выслушал приказ, а в 5 вечера встал из-за стола и ушел. И вернулся только в 9 утра. Коллеги мои уже все сидели, считали, или делали вид, что считают, как на дикого смотрели на меня. М, скрытно одобряя мой поступок, сам не решался сделать так же. Сообщил мне, что вчера вечером над моим пустым столом председатель кричал, что загонит меня в пустыню за 100 километров. Признаюсь, я струхнул. Конечно, МВД все могло сделать. И загнало бы, и за 100 километров. Только б не видел я тот районный центр. Но я был счастливчик. Я попал на архипелаг после конца войны, то есть самый смертный период миновал. И теперь в ссылку я приехал после смерти Сталина. За месяц что-то и сюда уже-то ползло, до нашей комендатуры. Незаметно начиналась новая пора, самое мягкое трехлетие в истории архипелага. Председатель не вызвал меня и сам не пришел. Проработав день свежим среди засыпающих и врущих, я решился снова в 5 вечера уйти. Какой-нибудь конец, только скорее. Который раз в жизни я замечал, что жертвовать можно многим, но не стержневым. Этой пьесой, выношенной еще в каторжных строях особлага, я не пожертвовал и победил. Неделю все работали ночами и привыкли, что стол мой пуст, и председатель, встречая меня в коридоре, отводил глаза. Но не нашлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно пришел молодой завуч школы казах. До меня он был единственный универсант в Коктерике и очень этим гордился. Однако мое появление не вызвало у него зависти. Хотел ли он укрепить школу перед ее первым выпуском или поперчить змеистый зав Райано, но предложил мне: «Несите быстро ваш диплом». Я сбегал, как мальчик, и принес. Он положил в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через 3 дня опять зашел и положил передо мной выписку из приказа Облоно. За той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в апреле назначался и математиком, и физиком в оба выпускных класса до за 3 недели до выпускных экзаменов. Он рисковал, завуч. Не так политически, как боялся он. Не забыл ли я всю математику за годы лагеря? Когда наступил день письменного экзамена по геометрии и тригонометрии, он не дал мне вскрывать конверт при учениках, а в кабинет директора завел всех преподавателей и стоял за моим плечом, пока я решал. Совпадение ответа привело его, да и остальных математиков, в праздничное состояние. Как легко тут было прослыть Декартом! Я еще не знал, что каждый год во время экзаменов 7 классов то и дело звонят из аулов в район. Не получается задача, неправильные условия. Эти преподаватели и сами-то кончили лишь по 7 классов. Говорит ли о моем счастье войти в класс и взять мел? Это и было днем моего освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не замечал. Когда я был в Акибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный, я озирался на беготню ребятишек в ее дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изнывал я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих. Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось, вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок. В этой тяге был, конечно, дар учителя, но, наверное, и доля оголодавшей самоценности, контраст после стольких лет рабского унижения и способностей, ненужных никому. но уставленный в жизнь архипелага и государства, упустил я самое простое, что за годы войны и послевоенные школа наша умерла. Ее больше нет, а остался только корпус надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице, и в станице. Когда духовная смерть, как газ ядовитый, расползается по стране, кому ж задохнуться из первых, как не детям, как не школе? Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую метрополию. А в Коктерике я об этом даже не догадался. Мертво было все направление мракобесия, но еще живы были, еще не задохнулись ссыльные дети. Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетенного положения. На педсоветах и других балабольных совещаниях о них и им говорилось, что они дети советские, растут для коммунизма и только временно ограничены в праве передвижения, только и всего. Но они-то, каждый, ощущали свой ошейник. И с самого детства, сколько помнили себя, весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир, по иллюстрированным журналам, по кино, был недоступен для них, и даже мальчикам в армию не предстояло туда попасть. Очень слабая, очень редкая была надежда получить от комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да еще быть принятым в институт, да еще благополучно его окончить. Итак, все, что они могли узнать о вечном объемном мире, только здесь они могли получить. Эта школа долгие годы была для них первое и последнее образование. К тому ж, по скудости жизни в пустыне, свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую молодежь XX века от Нью-Йорка до Алматы. Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус, учились как повинность отбывали, чтобы числиться где-то, пока выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни, это было все. Учась жадно, они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только в одной настоящей учебе насыщалось их самолюбие. Нет, еще в выборных школьных должностях, в комсомоле, а с 18 лет в голосовании, во всеобщих выборах. Так хотелось им, бедняжкам, хоть иллюзии равноправия. Многие с гордостью поступали в комсомол, искренне делали политические сообщения на пятиминутках. Одной молоденькой немочке, Виктории Нус, поступившей в двухлетний учительский институт, я пытался внушить мысль, что положением ссыльного надо не тяготиться, а гордиться. Куда там? Она посмотрела на меня, как на безумного. Ну да были и такие, кто в комсомол не спешил. Так их тянули силой. Разрешено, а ты не поступаешь. Это почему? И в Коктерике некоторые девочки, немки, тайные баптистки, вынуждены были вступать, чтобы семью их не загнали дальше в пустыню. О, вы, соблазнители малых сих! Лучше б вам жорнов на шею. Это все я говорил о русских классах Коктерикской школы. А, собственно, русских там почти не было. А немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов, да украинцев из переселенческих семей начала века, да казахов из семей ответработников. Они детей своих учили по-русски. Большинство же казахских детей составляли классы казахские. Это были воистину еще дикари. В большинстве, кто не испорчен чиновностью семей, очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном, до того, как успевали его исказить лживым или чванным преподаванием. А почти все преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества, Сперва кое-как тянули на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим, а девушкам-казашкам ставили удовлетворительно, выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И когда этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но ртом. При таком ребячьем восприятии я в Коктерике захлебнулся преподаванием. И 3 года, а может быть, много бы еще лет, был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтобы исправить и восполнить недоданное им раньше. Я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, и они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да еще в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось. Однако все светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же, в директорской и в районо размазывалась не только обычная всегосударственная тягомотина, но еще и пригорченная ссыльностью страны. Среди преподавателей были и до меня немцы, и административно ссыльные. Положение всех нас было угнетенное. Не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости, и всегда можем этой милости лишиться. Ссыльные учителя пуще других — тоже, впрочем, зависимых, трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокую оценкою их детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях и на молодых казахских лежали повинности и поборы. В каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно в чью пользу. Вдруг директор Берденов мог объявить, что у его малолетней дочери день рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок. Еще кроме вызывали то одного, то другого в кабинет директора или заврайоно и требовали дать взаймы рублей 300-500. Ну да, впрочем, это были общие черты тамошнего стиля, да и всего строя. С учеников казахов тоже вынуждали к выпускному вечеру по барану или полбарана, и тогда обеспечивался им аттестат, хоть и при полном незнании. Выпускной вечер превращался в большую пьянку районного партактива. Еще все районное начальство где-нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них — понуждались выполнять учителя нашей школы. Это передавалось по-байски, через завучей, и рабы учителя тоже не удостаивались увидеть своих заочников. Не знаю, моя ли твердость, основанная на незаменимости, которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха, да обе они помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с секретарями райкома. Не платил я и поборов, и взаймы начальству не давал. Змеистое заврайоно имело наглость просить. Довольно того, что каждый май обдирало нас на месячный заработок скудеющее государство. Это преимущество вольных. Подписку на заем, отнятая в лагере, нам ссылка возвращала. Но на том моя принципиальность и кончалась. Рядом со мною преподаватель биологии и химии Георгий Степанович Митрович, отбывший на Колыме десятку по КРТД, уже пожилой больной серб, неуемно боролся за местную справедливость в Коктерике. Уволенный из РАИЗО, но принятый в школу, он перенес свои усилия сюда. Да в Коктерике на каждом шагу было беззаконие, осложненное невежеством, дикарским самодовольством и благодушной связью родов. Беззаконие это было вязко, глухо, непробиваемо. но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним, правда, с Лениным на устах, разоблачал на педсоветах, на районных учительских совещаниях, проваливал на экзаменах незнающих чиновных экстерников и выпускников за барана, писал жалобы в область, в Алма-Ату и телеграммы на имя Хрущева. В его защиту собиралось до 70 родительских подписей, а сдавали такую телеграмму в другом районе, у нас бы ее не выпустили. Он требовал проверок, инспекторов, те приезжали и обращались против него же, он снова писал, его разбирали на специальных педсоветах, обвиняли и в антисоветской пропаганде детям волосок до ареста, и также серьезно в грубом обращении с козами, голодающими пионерские посадки, его исключали, восстанавливали, он добивался компенсации за вынужденный прогул, его переводили в другую школу, он не ехал, снова исключали, он славно бился.